Ярко свой маяк Отец наш вечным светом озарил. Нам же он огонь прибрежный для охраны поручил. Тогда светит свет наш людям, что плывущих по волнам, изнемогших и усталых он направил к берегам. В ночь греха жестокие волны, буря стонет и ревет. Напряженно путник смотрит, света с берега он ждет. Тогда светит свет наш людям, что плывущих по волнам, изнемогших и усталых он направил к берегам. Поправляй, светильник, брат мой, нету гибнущий пловец. На скалу волной гонимой встретит гибельный конец. Тогда светит свет наш людям, что плывущих по волнам, изнемогших и усталых он направил к берегам. Иисус послал нас так же, как Отец послал Его, чтоб светилась любовь Божия там, где не было ее. Тогда светит свет наш людям, что плывущих по волнам, изнемогших и усталых он направил к берегам.
Возлюбленные братья и сестры, я всех сердечно приветствую в драгоценном имени Господа Иисуса Христа. Мы Господу благодарны, что мы все еще можем собираться в Цюрихе, чтобы можно было услышать Слово Божье. Вы все по всему миру, кто слушаете, вы получите то же самое благословение, как мы его получаем в Цюрихе. Пусть Господь нас благословит. Прежде чем мы помолимся, я хочу прочитать слово из Псалма. Мы прочитаем из 95-го Псалма. 95-й Псалм, с 1 по 8 стих. «Пойдемте, будем восклицать Господу, восхвалять скалу спасения нашего. Приступим с благодарностью перед лицо Его. Будем восхвалять Его песнями, ибо великий Бог есть Господь, и великий Царь над всеми богами. Он, в руке которого находятся глубины земли, и которому принадлежат и вершины гор. Он, которому принадлежит море, Он сотворил его, и суша, Его руки образовали ее. Пойдемте, поклонимся и пойдем ниц, преклоним колени перед Господом, Творцом нашим. Ибо Он есть Бог наш, а мы — народ, пастбище Его, стадо руки Его. Послушайте же сегодня голоса Его. Не ожесточите сердце вашего, как при Мериве, как в день у Массы в пустыне. И как написано в первом стихе, «Восхваляйте скалу спасения нашего». Да, возлюбленные братья и возлюбленные сестры, мы можем Господа только благодарить за всю Его любовь, милость, которую Он нам проявил. И как написано во втором стихе, «Приступим с благодарностью перед лицо Его». Да, мы находимся здесь, чтобы благодарить Его. И в шестом стихе говорится, «Пойдемте, поклонимся и пойдем ниц, преклоним колени перед Господом, Творцом нашим». И после того, как мы прочитали Слово, это мы хотим еще сделать. Хотим поблагодарить Господа, хотим преклонить наши колени перед Господом, Творцом нашим. И потом здесь еще написано, в седьмом стихе, «А мы, народ, пастбище Его, стадо руки Его». Послушайте же сегодня голоса Его. Да, сегодня мы будем слушать Его голос. И брат Франк будет говорить к нам не своими словами, но он будет приносить нам Божье Слово. И мы благодарим Господа, что мы все еще можем иметь собрание в Цюрихе. В конце года будет 55 лет, что я и моя жена принимаем участие здесь, в Цюрихе, в этом собрании. Господу да будет принесена хвала, честь и благодарность. И это все еще то же самое слово, свежее, с престола. Мы благодарим Господа, и мы хотим сейчас помолиться. Верный Господь, мы благодарим Тебя за всю Твою любовь, за Твою милость, то, что мы сегодня можем здесь находиться и можем слушать Твое истинное Слово. Ты был с Твоим народом израильским в пустыне. Каждый день Ты давал им свежую пищу. Но на второй день в этой пище были черви, но на следующий же день Ты давал им снова новую, свежую пищу. И точно так же оно с нами. Мы сегодня получим новую, свежую пищу. Верный Господь, Тебя мы хотим поблагодарить за Твое истинное Слово, за эту пищу, которую мы все еще можем принимать к нам. Хвала и благодарность будет Тебе принесена. Это пища для общины последнего времени. Верный Господь, дай нам быть в одном духе, чтобы мы вместе к Тебе могли приходить, Господь Иисус, чтобы мы были в одном духе. Мы благодарим Тебя, верный Господь. Мы прославляем Тебя и благодарим Тебя за эту пищу, которую мы сегодня можем принимать к нам. Тебе да будет принесена хвала и честь и благодарность во имя Иисуса. Аминь. Давайте закрепим две вещи, прежде чем я прочитаю и дальше буду переводить. Мы через первого Адама, без того, чтобы нас об этом спрашивали, были Богом, как грешники, отвергнуты и осуждены. Никого из нас, никто об этом не спрашивал, когда, как и где бы он хотел родиться. И никого из нас не спрашивали, хотел бы он быть грешником или не хотел бы быть. Но точно так же оно было и с тем, что произошло через второго Адама. Когда мы еще были грешниками, когда мы вообще еще не существовали в теле, то уже через правильный поступок одного, и именно через Христа, было принесено в достатке перед Богом для всех тех, которые придут к вере. И так как, с одной стороны, без нашего содействия мы пришли в этот мир, как отделенные от Бога, и были им уже осуждены, точно так же через Голгофу мы были с Богом примирены, были оправданы и стали Божьей собственностью на время и на веки вечные. Это просто нужно однажды так увидеть, иначе мы сами будем всю свою жизнь заниматься самим собой, и в конце еще не будем приготовлены. В послании к римлянам, в 5 и в 6 главе, написаны особенные слова. Их просто можно было бы назвать основными словами искупления. И я хочу... Да, здесь можно было бы много что прочитать, но я хочу прочитать с 12 стиха. Римлянам, 5 глава, с 12 стиха. «Поэтому, как через одного человека грех вошел в мир, и через грех смерть, так смерть проникла во всех человеков, потому что они все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, если нет закона. И все же смерть безгранично царствовала от Адама до Моисея, даже над теми, которые не согрешили тем же преступлением, как и Адам, который есть образ будущего Адама. Однако с даром милости дело обстоит не так, как с преступлением. Ибо если преступление одного имело последствием смерть для многих, то милость Божья и дар милости одного человека, Иисуса Христа, по-настоящему богато проявились во многих, а также при даре и воздействие не таково, как там, где один, единственный грешник подал повод. Ибо там приговор по поводу одного, единственного грешника стал осудительным приговором. А здесь, напротив, дар милости по поводу этих преступлений стал оправдательным приговором. Ибо если вследствие преступления одного смерть безгранично царствовала по вине того одного, то тем более будут те, которые получили чрезмерную полноту милости и дар праведности царствовать как цари в будущей жизни посредством одного Иисуса Христа. Можно было бы здесь читать дальше. Это действительно одно основное предложение за другим. И это просто необходимо, чтобы мы говорили речью Божьей. Мы признаемся в том, что мы были рождены во грехе и жили во грехе. Это есть суждение Божье по отношению к каждому человеку. И если бы даже каждый оделся бы в белую одежду, и мы даже в тюрбан могли бы воткнуть белое перо, а под ним находился бы черный человек. Каждый человек, который был рожден в этот мир, он был рожден через грехопадение, и поэтому он был отделен от Бога, поэтому он был потерян, поэтому он был рожден в осуждение, в проклятие от самого детства. И вы сегодня слышали об этом сравнении от брата Бранхама, о той тактичности, о которой я все удивляюсь. Было мало таких людей, которые были такими тактичными, как он. И вы слышали об этом сравнении, как там немножко от той так называемой святой воды можно было из еврея сделать христианина. И первый вопрос сразу возникает: кто же эту воду сделал святой? Она ведь только может намочить, но не осветить. Но люди верят в это. А потом, тот, из которого что-то сделали, хотел тоже что-то сделать. А потом тот, который хотел сделать воду святой, у него потом не доставало веры, чтобы произошло изменение. Нет, мы Богу от сердца благодарны, что мы здесь, перед Его лицом, не собраны, как фарисеи, не как таковые люди, которые выступают и говорят: «Господь, я благодарю Тебя, что я не такой, как тот или как другой». Но мы говорим: «О Боже, Твое суждение обо мне, оно соответствует в точности, оно совпадает». И мы на это говорим «Аминь». Но если потом написано, что как проклятое осуждение пришло через одного на всех, а потом также написано, что через одного пришло правильное дело и стало оправданием для всех тех, которые придут к вере, тогда мы от сердца на это говорим «Аминь». И потом мы тогда распознаем, что первое состояние было убрано Богом, а второе по праву было установлено. И вследствие этого мы в глазах Божьих больше не грешники, не отдалены от Бога, но мы являемся детьми, которые примирились с Богом. Я прочитаю еще из Римлянов 5 главы, 18 стих, и здесь написано: «Итак, как через одно единственное преступление оно пришло к осуждающему приговору для всех людей, так и через одно единственное правое дело оно придет для всех людей к животворящему оправданию». Да. Я не знаю, будет ли два аминь достаточно. Этого я действительно не знаю. Ведь это ж Евангелие. Это ж ведь ядро Божьего послания. Здесь ведь нет никакого чиновника, который бы окунул бы свои руки в фимиам или куда-нибудь еще, а потом бы еще размахивал здесь кисточкой. Здесь ведь возвещается Слово Божье во всей истине. Благо человеку, который может в это верить. И кто верит, тот входит в покой Божий. Это славно. И это должно всех нас радовать. Конечно же, мы говорим «да» на все то, что сказал Бог. Мы говорим «да», если написано, что мы все были прокляты в первом осуждении. Я ничего не могу с этим поделать, но так оно есть. И точно так же оно со вторым, с оправданием. Вы сами можете об этом прежде прочитать. Это написано в той же самой главе. Это написано, да, с 5 стиха, что Бог проявил по отношению к нам свою любовь, когда мы еще были Его врагами, и Он нас уже примирил с Собою. Сейчас все зависит только от тебя, чтобы можно это было принять или же отвергнуть. Сказать на это «да» или жить нет. Оставаться таким, какой ты есть, или жить стать тем, к чему Бог тебя предназначил. И это личное решение Бог не будет ни у кого забирать. Это решение мы должны принять под возвещением Слова. И поэтому написано в послании к римлянам, в 10 главе, «Вера приходит из проповеди, а проповедь из Слова Божьего». Когда проповедуется Слово, и когда оно принимается в вере, тогда Бог действует. Тогда действенно то, что Бог установил по праву. Когда вы читаете послание к евреям, то вы находите такие вещи, где там написано, что если бы Первый Завет был бы достаточным, чтобы можно было людей привести к завершению, тогда бы Бог не искал бы другой возможности, чтобы можно было установить Второй Завет. Тогда мы думаем о Матфеи 26 главе 26 стихе, где Господь сказал, «Это есть Новый Завет в Моей крови». Бог установил Новый Завет, и Он сделал новых людей, и взял их в этот Новый Завет. И все то, что сейчас не соответствует этому Новому Завету, это мы просто называем как несуществующее. И все то, что Бог от нас требует и хочет от нас иметь, это Он сам произведет, насколько мы Ему в этом позволим. И мы действительно находимся здесь, чтобы Бог мог действовать в нас. И когда брат Рус после утреннего собрания вознес последнюю молитву к престолу Божьему, то я сам просто в себе подумал, как было бы прекрасно, если бы мы все вместе молились. Может быть, мы это и делали, но только оно не было так слышно. Но Бог ведь и видит наши сердца. Но у меня действительно есть это сердечное желание. Давайте приступим к делу. Давайте будем участвовать. Будь это в пении, будь это в молитве, будь это в возвещении слова. Давайте будем идти вместе с этим, будем в этом иметь участие, чтобы дух и кровь и слово могли действовать. Ведь об этом мы уже прежде хотели сказать, что многие пережили прощение через кровь в вере в Иисуса Христа, и при этом они остановились. Они не проникли до нового рождения, они не проникли до запечатления, и они довольствовались этим и остановились. Господь имеет общину, которую он будет иметь перед своим престолом без пятна и без порока. Там, где кровь примирения была принесена, и говорит намного лучше, чем кровь Авеля, и которая нас освобождает, да, которая нас освободила, так что мы не просто стали верующими, но как верующие мы имеем милость, так что через Духа и через Слово мы можем идти дальше с Богом, как послушные дети можем делать каждый шаг вместе с Ним. И я вообще не намеревался сегодня здесь после обеда что-то еще говорить, и все же меня это побуждает. Я просто это хочу. Это ведь принадлежит к возвещению. И как Павел тогда уже сказал, чтобы привести Господу невесту без пятна и без порока. Здесь ведь не только должно быть проповедано. Здесь должно быть пережито то, о чем проповедуется. Здесь люди должны взять с собой домой то, что Бог им предлагает. Ведь не должно все оставаться при предложении. Все должно перейти к делу. И я думаю, что Господь нам сделает ясным, как нам все это необходимо. И только тогда, когда мы сможем сказать, как сказал пророк Исаия, что это ужасно, слышать такое пророчество, то, что кровать, в которой хочешь вытянуться, она короткая, и одеяло, которым хочешь накрыться, оно маленькое. Вы все знаете это слово, и мы должны распознать, что нам чего-то недостает, что мы нуждаемся во многом большем. И тогда Бог может дать еще больше. Тогда Он может все открыть. Блаженны алчущие и жаждущие по праведности. Они насытятся. Вы можете сегодня это увидеть в естественном. Если, например, люди целый день не ели, как потом они начинают наворачивать? И точно так же оно должно быть в духовном. Ведь просто нужно прийти к делу и начинать кушать. Ведь человек не живет только от одного хлеба, но от каждого слова, которое исходит из уст Божьих. И я думаю, что в наши дни изошло много Слова Божьего из уст Божьих. И я уже об этом говорил два раза. Здесь нету ни пророков, ни апостолов, чтобы нам можно было бы послужить. Но у нас есть слово пророков и слово апостолов. У нас есть Ветхий и Новый Завет через Божье откровение, которое нам было даровано. Ведь для нас это ж действительно не какая-нибудь книга, которую читаешь, как какую-нибудь другую книгу, а потом еще размышляешь об этом. Но здесь говорит Бог с нами. И как Павел сказал тогда, точно так же и мы можем сейчас сказать. Вы приняли от нас слово, которое мы проповедовали, не как человеческое слово, но как Божье Слово, чем оно в действительности и является. И пусть жить Слово Господне и зайдет к нам. И нам было бы хорошо, если бы мы Его могли слушать в страхе с почтением и с благоговением. И если бы наши сердца были еще открыты, и если бы мы еще согласно этому слову реагировали, чтобы Бог через свое слово и через своего духа смог бы во множестве, которое искупленное кровью, исполнить то и произвести то, что Он себе предпринял исполнить. Сколько из нас хотят Бога пережить? Аминь! 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 Да. Сколько из нас верят, что это возможно? Аминь. Да. Причина не в Боге. О, чтобы ты смог поверить, тогда бы ты увидел чудеса. Что же сделал Господь в первую очередь после своего воскресения? Когда Он говорил к одиннадцати, Он порицал их неверие. Господь ужаснулся, то, что Он в Своих нашел такое великое неверие, ведь прежде Он им говорил, кто будет верить, тому будут следовать эти чудо-знамения, а после Своего воскресения Он видит этот неприятный сюрприз неверия. И там говорится, Он порицал их неверие и их жестокосердие. И это я вам хочу сказать. Эти обе вещи являются парой. Везде там, где есть жестокосердие, там где-то в кустах скрывается неверие. Но там, где есть нежность, где есть милость, и сострадание, там есть вера. Вера, как говорит Писание. И в этом случае, как мы об этом читали, как через одного единственного человека пришло осуждение, проклятие на всех людей, точно так же через одного человека пришло оправдание на всех. И там даже написано «животворящее оправдание». Не просто были оправданы, но сразу жить была произведена новая жизнь в тех, которых Бог искупил, которых Бог оправдал. Бог ведь находится в действии. Бог ведь не делает какие-то пустые слова. Когда Он посылает Свое Слово, тогда ведь для того, чтобы исполнить Его, для чего Он его и послал. Итак, хорошо. Бог да благословит нас. Теперь я буду дальше переводить. Так что, если вы родились в братство общины, то это у вас и будет. Если вы родились в вероучении, то вот и приехали. Но если вы родились от Бога, тогда вы имеете Его Слово. Вы получили Его Слово, тогда Бог есть ваш Отец, и Он вас поднимет, чтобы вы говорили Его Слово. О, новый родитель. Родитель — это Бог. Теперь Он готов взять Свое Слово, которое Он уже изрек, и вложить его в вас, и оживить его. Понимаете? Теперь вы проходите воспитание. Вы готовы. Вы уже готовы для воспитания. Как воспитывают детей. Вот это нелегкое дело. Когда думаешь, что сделать нужно вот так вот, а потом, когда слово тебя обрубает и показывает тебе что-то другое, а ты говоришь, да, они же верят так, без разницы, во что они верят. Вот что сказал Бог. Вы должны заниматься делом Отца. Теперь вы рождаетесь заново. Теперь вы приводите себя в порядок. Исправляетесь. У вас новый родитель. Поэтому, если вы родились заново, у вас новый родитель. Тогда у вас новая натура, старая натура мертва. И у вас новая натура, если вы раньше шли одним путем, а теперь идете другим путем. Если вы раньше шли в эту сторону, вниз, то теперь вы идете в эту сторону, вверх. Вы расположены к Вышнему, теперь у вас новая привязанность. Вы больше не любите мирские вещи. И вам не важно, что говорят о вас люди, смеются ли они над вами или нет, одеваетесь ли вы модно или нет, и что бы там ни было, потому что вы родились свыше, и вы настроены к Вышним вещам. Бог не стыдится вас, а вы не стыдитесь Бога. Так оно и есть. Прочитайте 11 главу послания к евреям. У меня это записано просто как люди в те времена поступали, как они скитались в милотях по пустыням и терпели недостатки, и все остальное, которых мир даже не был достоин. Видите? Прочитайте 11 главу, вам будет это полезно. И вы там увидите, что люди делали, когда изменяется их натура. Так вот, тогда какая у тебя натура? Его натура. Если бы у меня была натура моего отца, тогда я делал бы те дела, которые делал мой отец. Но теперь, поскольку я заново родился, все зависит от того, кем был мой отец. Если вы родились только в церкви, значит, у вас есть церковный отец. И вы можете называть ее батюшкой, если вы ее хотите так называть. Но если ваш отец Бог, и вы родились в семье Божией, то вы стремитесь к тому, что относится к Богу. Это так. Тогда вы Божье дитя. Тогда ваша натура, Божья натура. А когда слышишь, как некоторые говорят, «О, в нашей общине верят, что дни чудес прошли». Как вы можете верить, что дни чудес прошли, если вас натура самого Бога? Если Он Сам есть чудо во всех отношениях, Его натура — это чудо, Его привычки — это чудо, все Его существо — это чудо. Как вы можете быть кем-нибудь иным, как не чудом? Ваше новое рождение — это чудо. Ваша новая жизнь — это чудо. Даже ваша натура — это чудо. Ведь вы можете оглянуться назад и сказать, «Все то мертво, а вот это правильно». Видите, вы новая тварь, новое творение. Конечно, когда-то я проповедовал о маленьком орленке. Наверное, вы помните этот рассказ. Как один фермер подложил под несушку орлиное яйцо. И когда родились птенцы, то все они были цыплятами, кроме одного. Он был орлом. Он был совсем другой. Но видите, он родился в другой категории. Сперма и яйцеклетка были другими. И родилась совсем другая птица, конечно. Выглядел он странновато. И вел себя необычно для всех остальных. И он ничего с этим не мог поделать. Он был орлом. Его натура была орлиной. Он не мог быть ничем другим, чем как только орлом. Видите? И точно так же с этими деноминациями. Там есть также орлы. Видите? Но еще они находятся в грязи и в вещах этого мира. И это наше дело, чтобы туда пойти и их вызвать. Однажды пролетала матушка-орлица. Думаете, эта несушка смогла бы удержать его на земле? Сколько бы она ни кудахтала, как бы она его ни уговаривала, «Иди сюда, дорогуша», и так далее. Он устремлялся к Вышнему, и он отправился к ней навстречу. Хватит с него деноминации. И как бы его ни звали, уже не оторвешь его. И человек, который рожден от Бога, вы никогда не сможете его позвать в это гнилое месиво греха. Он мертв, и он родился заново. Он новая тварь. У него натура орла. Ему обязательно надо подняться в небо и парить. Ему обязательно нужно взлететь туда, где его мать, где его родитель. Сегодня говорят, «О, приходи, присоединяйся к нашей церкви». И они говорят, «Ведь там же фанатизм, ведь дни чудес прошли». И скажем, вот этот орленок стоял там и слушал зов матери. Он оглянулся и сказал, «Откуда это?» А она, давайте скажем, закричала орленку вот так, «Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же». А мать курицы сказала, «Дни чудес прошли». «Кудах, кудах, кудах». «Дни чудес прошли». Такого не бывает, это фанатизм. Ой-ой, его уже невозможно удержать. Я представляю себе, как он говорит, «Мама, а как мне туда подняться?» А она говорит, «Просто взмахни крыльями». И больше тебе ничего не надо делать. Ты орел. Просто шагни верою. О, как это, мама? Я не знаю. Просто иди дальше. И вот он пошел. Он сделал первые несколько взмахов и сел на заборный столб. Ну, хотя бы на такую высоту. Ну, уже поднялся. Видите? Она сказала, давай, взлетай. Я тебя подхвачу. Новая натура, новое существо, новое творение. Натура вашего отца. И вы верите и любите каждое слово, которое Он сказал. Слово каждого человека — ложь. Вот это Божье слово. Понимаете, Библия — это правда. Все равно, что бы ни говорили какие-то церкви, Библия для вас все равно является правдой, потому что ваша натура изменилась. Так вот, если у вас церковный отец, то вы будете верить в этого церковного отца. Но если у вас отец Бог, то вы будете верить в Божье Слово. У вас та или другая природа. Если же Бог ваш отец, тогда вы имеете Его натуру, и вы верите в Его Слово. Если же вы принадлежите к церкви, тогда вы верите Слову этой церкви. Если же вы заново рождены, тогда вы верите в то, что сказал Бог. Потому что Бог ваш отец, а не мир или церковные вероучения. И это напоминает мне об одной истории, где один утенок привязался к цыплятам. А утенок, знаете, был странноватым малышом для этих цыплят. Голова у него так перевешивает, знаете, и клюв большой. Но это поскольку у него голова перевешивает, то клюв у него для определенной цели. И я думаю, что христианин тоже иногда кажется немножко фанатичным. Но это все для определенной цели, понимаете? Так что, пока он бегал с цыплятами, это действительно выглядело забавно. И у них был коротенький клювик, и они всегда что-то там делали. И они не были устроены так, как этот утенок. Однажды мать оставила его, горстку цыплят и его позади. А он всегда, знаете, тащился в самом конце. Он даже не говорил, как они. Его язык отличался. И они не могли друг друга понимать. То же самое и с христианином, когда он рождается заново, понимаете? Он просто вылупился из другого яйца, понимаете? И я считаю, что в этих деноминационных церквях много настоящих уток, но командует ими не сушка. Это так. Так что они просто не понимают этого. Это, может быть, звучит грубо, но я специально так говорю, но я хочу подчеркнуть мысль. Однажды она отпустила его за хлев. Слишком далеко, а за хлевом была вода. Да, там бил ключ. Протекала речушка. И он шел там себе, не понимая, что тут к чему. Знаете, так сказать, плелся за всеми. Ведь ему даже не нравилось то, чем они питались. Ему просто это было невкусно. Все то, чем они занимались, казалось неправильным. И вот через некоторое время он случайно что-то занюхал. И он подумал, «О, этот запах мне по душе, откуда же он взялся?» «Ох, это дыхание небес!» «Хоть немножко вдохни чего-нибудь свежего!» «Проповедь, которая тебя трогает, которая проникает прямо вовнутрь, и ты чувствуешь, как слово укореняется!» «Небесный солнечный свет!» Он подумал, «О, почему же этот запах мне по душе?» Он снова вдохнул, «Это где-то здесь!» «Не отговаривайте меня, это точно где-то есть. Я знаю, что где-то есть нечто для меня родное. А не это вероучение, понимаете? Вы понимаете, о чем я?» Он почуял воду. И по натуре он был утенком. А утка без воды не может. Как и верующий не может без Бога. То же самое. Он сразу еще раз хорошенько вдохнул, запахло сильнее. Тут ветер подул, как несущийся сильный ветер. Знаете, на него подул ветерок прямо с этой речушки. Он пустился вниз с холма, шлеп, 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 поквылял, знаете, и он сразу закрякал. Он просто почуял воду. А старая несушка сказала, «Эй, фанатик, а ну-ка давай обратно». Бесполезно, он уже почуял воду. Он на всех парах побежал к воде. Из ран Христа источник бьет. Для всех людей открыт. И кто в святой поток войдет, грехи все убелит. Настоящий христианин не хочет иметь с этим миром ничего общего. Они не хотят вести бесцельный образ жизни и не знать, на чем стоят. Сегодня они методисты, завтра они баптисты, пресвитериане, пятидесятники и так далее. О, брат, это же жалкое существование. Настоящий христианин хочет получить свежесть Духа, свежесть Бога в своей жизни, нечто, от чего он станет новым творением. Как только он найдет эту отдушину, он будет ехать по заснеженным дорогам и добираться до этого любым путем. Он сразу пустится в дорогу, потому что он от рода утка. Да, не вероучение. И если вы еще любите мирские вещи, вы обольщены. Ваша жертва еще не была принята. Ваша натура еще не изменилась. Теперь вы знаете, что означает быть рожденным заново. Понимаете? Ваша натура изменяется. Вы становитесь новой тварью. Сначала вы должны умереть, а затем родиться заново. Я знаю, что мне пора заканчивать, но дайте мне еще только несколько минут. Я быстренько пробегусь по этим заметкам. Да? Хорошо. Если вы еще любите этот мир и утверждаете, что родились заново, вы, может быть, плакали. Может, вас брала дрожь. Все это неплохо. Ничего против этого не говорю. Христиане плачут. И у них бывает дрожь. А вы скажете, брат Бранхам, я говорил на языках. Это прекрасно, это все хорошо. И я смотрю сейчас на одну женщину, которая недавно подошла ко мне с видением или сном, которое она видела. И я получил на него истолкование. Все же трудновато взять и сказать жене того пятидесятнического проповедника, что у тебя нет Святого Духа, сестра. Но потом она его получила. Понимаете? Да, это совсем не то. Понимаете? Да, это не говорение на языках. Это не танцы в духе. Ни на что из всего этого нельзя полагаться. Это смерть и рождение, измененная натура, измененный нрав. В Все старое мертво, все новое. Этот мир мертв, а Бог — это новое. Бог — ваша жизнь, а мир для вас мертв. Теперь вам это понятно? Хорошо. Так вот, послушайте, тут мне придется немножко рубануть. Знаете, повырубать тернии. Если женщины и мужчины не хотят следовать Божьему Слову и Его учению, и при этом утверждают, что они родились заново, то там что-то не в порядке. Я сейчас минутку поговорю с женщинами. Если женщина знает, что Божье Слово осуждает стриженные волосы и шорты, брюки, аморальную одежду, и не имеет достаточно приличия, чтобы отращивать волосы и одеваться в одежду, которая выглядит по-христиански, то вы обольщены. Мне не важно, что вы переживали. Возможно, вы говорили на языках, строчили, как горох, о сухую коровью шкуру. Возможно, вы даже плясали в духе так, что все здание ходило ходуном. Это не имеет никакого значения. Это означает, что вас еще любовь этого мира. Ведь Бог это осуждает. Он ведь сказал, что у женщины должны быть длинные волосы. И сама природа учит вас, что у мужчины должны быть короткие волосы, потому что Бог над мужчиной, а мужчина над женщиной. И если женщина постригается, она бесчестит свою главу, то есть своего мужа. А если мужчина отращивает волосы, тогда он бесчестит свою главу, то есть Христа. Понимаете? Пусть ваши женщины украшают себя приличным одеянием, опрятно, по-женски. Понимаете? И при том, без элементарного приличия, в таких вещах мы говорим «Слава Богу! Аллилуйя! Я заговорил на языках! Аллилуйя! Слава Богу!» Это означает, что дух внутри неправильный. Он будет каждый раз принимать слово, если это натура слова. А слово — это плоть, и слово было Бог, и слово есть Бог. И слово вас дает вам стать сыном или дочерью Божьей. Его потомки верят в Его Слово. А другие говорят, «Я не верю, что нужно креститься во имя Господа Иисуса. Аллилуйя!» Сколько бы ты ни пытался это объяснить, я все равно верю моему пастору. Ну и давай, это же твой отец. Но если Бог твой отец, тогда ты будешь равняться по Слову Божьему. Проповедник, многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, разве я не изгонял бесов во имя Твое?» Проповедники, разве я не совершал множество чудес? Евангелисты на поприще, отойдите от меня, делающие беззаконие. Это незаконорожденные дети, верно? Если вы рождены от Бога, вы омыты в водах Слова, вы тогда отделены от мирских вещей и верите Богу, вы мертвы, и вы тогда мертвы для своего собственного мышления, мертвы для своих собственных понятий, мертвы для всего другого, кроме Божьего Слова, и оно живет в вас, действует. Доказывая, что это действительно Божье Слово, вы скажете, «Я мертв для этого мира! Я мертв для этого мира, брат Бранхам!» И отрицаете Божье Слово? Иисус сказал, «Эти знамения будут сопровождать верующих». Теперь мы подходим к тому, что означает «родиться заново». Видите? Если вы по-прежнему вспыльчивы, по-прежнему злобны, высокомерны, если кто-нибудь о вас что-то скажет, вы уже готовы подраться? И еще говорите, что вы рождены от Духа Божьего? Нет! Божий Дух так не поступает. Нет, Божий Дух смиренный, кроткий, приятный, долготерпеливый. Это Бог любящий, добрый, прощающий. Вот это Божий Дух. Да-да. Но они будут держаться за эту деноминацию и говорить на языках, пророчествовать и совершать всевозможные дела. Иисус сказал, что так они будут делать, имея вид благочестия. Ага, видите? Они будут держаться за деноминацию, потому что это их отец. Они ведь родились от этого деноминационного отца. Но если вы рождены от Бога, то это ваш отец. Он есть Слово, Слово. Сколько бы у вас ни было ощущений, вы все равно дитя сатаны, пока не умрете для этого мира и не оживете во Христе. Послушайте теперь быстренько. Душа, хорошая она или плохая, смерть ее не изменяет. У меня здесь выписано много мест Писаний на эту тему, по которой я хотел высказаться. О том, что такое душа. Что такое душа? Это вы. вы и есть душа, часть, что внутри вас. И когда вы умираете, в каком бы состоянии ни была эта душа, в таком она и уйдет. Она отправится в свое место назначения. Сколько бы вы ни пытались, вы не сможете и усовершенствовать. Душа должна измениться здесь, родиться заново. Вы спросите, брат Бранхам, а как насчет Святого Духа? Святой Дух крестит вас в тело для служения. Но вы верите для вечной жизни. Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь. Видите? Затем вы креститесь Святым Духом в тело для проявлений даров и прочего. Но вы верите для вечной жизни. Верующий имеет вечную жизнь. А когда вы верите, именно тогда вы мертвы и рождены, перерождены. Новая тварь. Хорошо. Запомните, душа хорошая или плохая, смерть к ней не имеет никакого отношения. Смерть только отправляет ее в место ее назначения. Вы слышите? А если вы еще мирские, и в ней любовь этого мира, то она умрет вместе с вами, потому что этот мир должен умереть. Бог осудил этот мир, то есть мировой порядок. Бог его осудил, и он обязательно умрет. И если этот мир вас, то вы умрете вместе с этим миром. Как может быть еще яснее? Видите? А если она хорошая, рождена от Бога, то она обязательно отправится к Богу. Если она от мира, то она останется и погибнет с этим миром. Если она от Бога, то она будет жить вместе с Богом. Образованная или необразованная, образованная или безграмотная, если в ней еще мир, она должна умереть. И если в вашей душе этот мир, и вы желаете мирских вещей, то вы погибнете вместе с этим миром. Это ясно? Правда? Должно быть. Вы часть мертвого мира. А поскольку мир мертв, то и вы мертвы вместе с этим миром. Но если вы родились заново, вы живы со Христом. И вы устремлены к Вышнему, а не к мирским вещам. Но если вы родились заново от Духа Божьего, вы становитесь частью Бога и вечны вместе с Ним. Значит, смерть не может вас тронуть, если вы рождены заново. Вы вечные. Вы изменились, были творением времени, а стали творением вечности. Вы изменились из смерти в жизнь. Я говорю о вечном, из вечной смерти вечную жизнь. Если вы от этого мира, то вы умрете здесь вместе с ним. Если вы любите этот мир, и в Библии сказано в Иоанне, если вы любите мир или дела этого мира, то это потому, что у вас вообще нету любви Божьей. Нельзя любить мир и одновременно Иисуса. Иисус сказал, невозможно любить Бога и Мамону. Мамона — это мир. Невозможно любить одновременно этот мир и Бога. А кто говорит «любит меня» и не соблюдает слов моих, тот тогда лжец, и в нем вообще нет истины. Вот вам, пожалуйста. Так оно написано. О, скиния Бранхама! Люди добрые, давайте проведем инвентаризацию. Сегодня Новый год. Давайте начнем. Давайте делать что-нибудь. Выбросим из себя мирские вещи. Если все это еще тут внутри, то давайте избавимся от этого. Так точно. Хорошо. Люди в наше время принимают всевозможные духи. Они берут и принимают дух какой-нибудь общины. Церковный дух. Они принимают даже тех духов, которые называют себя Божьими духами, за новорожденными, а сами отрицают истинность Слова Божьего. Вы можете себе представить, чтобы Дух Божий отрицал свое же Слово? Вот вы, католики, я имею в виду римские католики. Неужели вы и в самом деле можете сказать, что вы рождены от Духа Божьего и принимать те догмы, которые противоречат Библии, и отрицать Слово Божье и говорить, что Дух Божий находится в вас? Так что Дух, который написал эту Библию, стал бы отрицать ее? Это как если бы я что-нибудь сказал, а потом взял бы и стал противоречить этому. Бог что-нибудь сказал бы, а потом взял бы и солгал бы об этом, Ведь в Библии сказано, что Бог никак не может солгать, потому что Он и есть источник всей истины. Вы, методисты, баптисты, крещенные в титулы Отца, Сына и Святого Духа, вы же теперь знаете, что это неправильно. У вас ведь есть Библия. Вы что, просто присоединяетесь к общине через рукопожатие? Вы что, переносите свои документы от одних к другим и утверждаете, что рождены заново от Духа Божьего? Как вы можете это делать и при этом смотреть в лицо Божьему Слову и называться заново рожденным христианином? Вы ведь мертвы по отношению вашей общины. Вы ведь мертвы для вероучения. Вы мертвы для этого мира. Вы мертвы для всего остального, кроме Бога. А Бог есть Слово. Люди принимают какой угодно дух. О, у них духи общин. У них какие угодно духи. Теперь послушайте внимательно. Пророки, Слово Божье приходит к пророку. Так об этом говорит Библия. Я сейчас заканчиваю. У меня еще есть парочку мыслей, которые я хочу дальше передать. Слово Господне приходило к пророкам. Что приходило к пророкам? Приходило к пророкам Слово Церкви? Нет, значит, видите, к пророку приходило слово вероучения? Нет. Слово Господне. Что это значит? Пророк открывал Слово Божье, понимаете? Вот это пророки, настоящие пророки. Так вот, у нас бывают лжепророки. Через минутку мы и до них доберемся. Но истинное слово приходило к истинному пророку, иначе и быть не могло. Так вот, к пророку приходило не вероучение, к пророку приходила не деноминация, нет, но к пророку приходило Слово Господне, и он открывал его людям. У истинного пророка было истинное слово. Как испытать истинного пророка, когда у него есть истинное слово? Если же это не истинное слово, значит, это точно ложное. Если он говорит что-нибудь не согласное с этим словом, а это слово Божье слово, тогда будет слово каждого пророка ложью, а Божье слово — истина. А если слово, исходящее от пророка, является словом Божьим, значит, он истинный пророк, потому что слово приходило к пророкам, истинным пророкам. Ложные у нас всегда были. Истинные пророки — истинное слово. Лжепророки — ложное слово. Наше вероучение, наши деноминации. Присоединяйтесь к этим. Говори так, верь так, делай так. Но истинное слово приходит к истинному пророку, и он говорит вам истинное слово. Вы исполняете истинное слово, и вы получаете истинное переживание слова, потому что слово становится плотью вас. И вы становитесь Божьим Сыном, и Слово Божие переносится из Бога прямо в вас. Потому что у вас есть Его натура, Его Дух в вас. И вы тогда будете совершать дела Божьи. Аллилуйя! В Библии так сказано. О, вот это да! Лжепророки приносят ложные слова. Что у них? У них ложные ощущения. Лжепророки имеют истинного слова ровно столько, чтобы можно было оставаться ложными. Библия об этом говорит. Хотите Писание на это? 2 Тимофея, 3 глава. У лжепророков истинного слова ровно столько, чтобы оно сделалось ложным. Потому что в Библии сказано, что у них будет вид благочестия. Для того, чтобы иметь вид благочестия, они должны иметь какую-то часть истины. Вид благочестия, а силу его отрицают. Силу чего? Того, что заставит тебя исправиться, измениться, служить Богу, не ходить на танцы и заниматься мирским, что осуждается в Библии, не обрезать волосы, как же пророки об этом говорят. И они говорят, это не имеет значения. Кто-то недавно мне сказал, я не знаю, мне кажется, я раньше об этом говорил, почему ты не оставишь в покое женщин и мужчин? И сказали, ведь эти люди считают тебя за пророка. Я сказал, я не пророк. Но ведь люди считают тебя им. Почему ты не учишь их, чтобы получать видение, совершать вот такие дела Божьи? Я ответил, как я могу их учить алгебры, когда они даже не знают азбуки? Видите, как можно взять ребенка из детского садика и дать ему какое-нибудь образование? Научить его извлекать квадратный корень? Как это можно сделать, когда он не знает, что это такое? Когда он не знает, что такое АБВ? Вы знаете, что это обозначает. Всегда верь Христу. верно, не верить какой-нибудь церкви или общине, не их вероучению верьте, не их доктрине верьте, а верьте Христу. Почему? Знать Его. Знать Его — это жизнь, верно? Не вероучение Его знать. У Него нет вероучения. Даже не слово Его знать. Не слово Его знать. Вы должны знать Его. Познать Его как своего Спасителя в новом рождении. Как Иисус сказал Никодиму, «Если ты не можешь поверить в то, что я тебе говорю о земном, то как ты сможешь поверить в небесное? Как вы поверите духовным вещам? Как же можно войти в дух и знать, и видеть видения и тому подобное? Устроить такое обучение, когда они даже в земное не верят, даже не могут поверить, что нужно правильно одеваться, даже не могут поверить, что надо бросить курить и прекратить лгать, избавиться от вспыльчивости и всех этих вещей, сделать все это, или избавиться от похоти? Как можно научить людей входить в дух, когда от них еще не отлипли все эти вещи? Да. У лжепророков ложные слова, вероучения, деноминации, ощущения. Они говорят, о, слава Богу, тебе только нужно опустошить свой разум. И ни о чем не думай. И говори, о, наполни меня, наполни меня. Дьявол точно наполнит. И потом вы на это полагаетесь, и потом они говорят, «У-у-у, меня всего перетрясло, брат Бранхам, я это почувствовал». «О, слава Богу, аллилуйя!» Прыгают вот так и скачут. «О, я его получил, а как жили, так и живете. По плодам их узнаете, понимаете? Видите? Не по ощущениям. Они говорят, «Ох, брат мой, хочешь получить Духа? Просто склонись у алтаря и говори «Слава, слава, 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 слава», пока не заговоришь на языках». Ага, а потом выходите и живете, как попало. Лжете, крадете. Когда вам говорят о крещении во имя Иисуса Христа, то вы говорите, это фанатизм. В моем собрании учат по-другому и утверждаете, что родились заново, омыты водами слова. Что-то где-то не так, понимаете? Вы будете верить каждому слову, точно так, как оно здесь написано. И в Библии ведь сказано, что слово не подлежит личному истолкованию. Бог его уже истолковал. И такое оно есть. Разве в Библии не говорится, по-моему, это во втором послании Петра, что Библия не подлежит личному истолкованию? Конечно. Она написана именно так, как об этом здесь говорится. Просто оставьте ее именно такой, как она здесь написана. Она даст те же самые результаты. Так вот, лжеучители будут приносить ложные рождения. Истинные пророки будут приносить Слово, рождение Слова, Христа. Лжепророки будут приносить ложное рождение, рождение общин, рождение вероучений, рождение деноминаций. Вот ты, брат-пятидесятник, с ложными ощущениями, говоришь человеку, что он получил Святого Духа, потому что он говорит языками. Я видел, как бесы говорят языками, кладут карандаш, а он пишет на незнакомых языках. Это еще ничего не значит, понимаете? Должна быть жизнь. По плодам их узнаете их. Вы спросите, брат Бранхам, ты веришь в говорение языками? Так точно. Ты веришь в восклицание? Так точно. Являясь христианином, я верю в это. Я верю Божьему Слову. Но если жизнь этого не подтверждает, что же тогда? А потом выходите тут, задрав нос, слава Богу, аллилуйя. А потом говорите мне, что это Христос? Христос был смиренным, кротким и мягким. Когда приезжаешь в какой-нибудь город, ой, на тебе не должно быть ни одной пылинки. Знаете, и все так должно быть идеально. На костюме не должно быть никаких складок. И так далее, и так далее. Иначе ты не приедешь. Гарантируют столько-то денег, если проводишь собрание. Все деноминации должны гладить тебя по головке. Его ни одна из них не гладила по головке, потому что он был Словом. Ложные придерживаются истинного только настолько, чтобы оставлять вид благочестия. И послушайте теперь, я тут кое-что выскажу. Такие вот ложные понятия, вы знаете, что это такое, ложное понятие, ведут миллионы людей к ложному рождению. Лжеучители ведут людей к тому, чтобы они верили в ощущения. Ты получил его, потому что ты весь дергался. О, потому что на тебя нашло очень странное чувство. Ты увидел перед собой огни и ослеп, и шатался. Так и есть, ты это получил. О, ты знаешь, кто ты такой. Ты проявленный Сын Божий. А каким ты потом себя видишь? Побежденным. Верно. Слава Богу, однажды ночью я заснул и увидел сон. Ну да, видите? О, я видел то и то. Ты что, не веришь во сны? Так точно, конечно верю. Но если этот сон не подтверждал Слово Божье, значит, он ложный. Вот здесь истина, пребывайте в этом. Ведут миллионы к ложному рождению. Только представьте себе. Я собирался с собой взять вырезку из газеты о том, что экуменический отец всех греко-православных церквей вел переговоры с папой Иоанном 22-м, и он сказал, «Возможно, в нашем поколении мы этого не увидим, но великое братство, состоящее из протестантов и католиков, уже объединяется». Я подумал, «Хвала Богу!» Кто-то вырезал это из газеты, написал мне вот так. По-моему, это был брат Норман. Он написал, брат Бранхам сейчас позже, чем мы думаем. Посмотрите, как сейчас военный министр. О, столько разных должностей. И президент, и эта страна. Все управляется католиками. Послушайте, вы скажете, они же христиане. Быть христианином означает быть подобным Христу, иметь Его Дух. Я сейчас скажу что-то грубоватое, но я хочу это высказать. Если бы вы назвали свинью овцой, стала бы она этой овцой? Если бы вы сказали, поросеночек, мне просто надоело, что ты поросенок, я хочу ягненочка, так что я тебя отнесу и отмою тебя, и почищу тебе зубки, и причешу тебя, и сделаю из тебя ягненка. Я завяжу тебе розовую ленточку на шее, и ты будешь ягненочком. Подойдешь и позовешь, ягненочек, ягненочек, а она все равно будет хрю-хрю. Отпусти ее в свинарник, и она съест помои, все, что только найдет, точно. И ее не окроплять надо, и не окунать в воду. Нужна смерть и рождение. Так точно, скажет, я буду кормить тебя только люцерной. Я буду кормить тебя только овечьей едой. Можете кормить ее люцерной, это все равно свинья. И все. Верно. Конечно, это так. Еще бы, конечно, это свинья, потому что она по натуре свинья. И если вы любите мир или мирские вещи, то вы еще свинья. Это так. Только сила Божья может преобразить эту душу. Умрите свиньей. Возложите свои свинячьи привычки на алтарь. Возложите на него самого себя. И пусть Божий огонь суда сойдет и пожрет вас, как свинью, и переродит вас в агнца. Тогда вы больше не будете питаться помоями. Вы не сможете. Вы не сможете этого переварить. Вы уже не те. Конечно, она не сможет стать ягненком из-за того, что ее называют ягненком. Так и человек, называющийся христианином, по какому-то вероучению или какому-то ощущению, вы скажете, «Слава Богу, брат Бранхам, в тот день я плясал в духе всю ночь». Я заговорил на языках, «Вот это да, брат Бранхам». Я сейчас обращаюсь к пятидесятникам. Я плясал в духе, «О, у меня были такие ощущения и все такое». Но я скажу тебе сразу, «Только заикнись мне об этом крещении во имя Иисуса». Ну и ладно, поросенок, ты еще свинья, вот и все. Мои овцы слышат мое слово. Я говорю, братья, послушайте, найдите мне хоть одно место в Библии, где когда-нибудь крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мне не важно, что там говорится, аллилуйя. Я не хочу и слышать это старье про иисусовцев. А иисусовцы тут при чем? Я говорю о Библии. Иисусовцы — это группа вероучений и группа деноминаций. Один не может катить бочку на другого, потому что и те, и другие хороши. Но я говорю о настоящих, подлинных, стопроцентных христиан, рожденных заново от Духа Божьего и в чьей жизни росинки небес. Вот о чем я говорю. Если ты методист и имеешь это, аминь. Тебе только нужно указать на слово, и ты последуешь за ним. Как утка к воде. Понимаете? Это точно. Видите, это так. Людям в наше время хочется кратчайшего пути. Они не хотят. Они думают, что получаешь это за минуту. Слава Богу! Что это? Сегодня вечером они там, где-то на улице, как некоторые эти ребята, которых я мог бы назвать по фамилиям. Но я не хочу, потому что это записывается на пленку. Но сегодня вечером они в ночном клубе с гитарой, бренчат на ней, а завтра утром они стоят в какой-нибудь общине и бренчат на той же самой гитаре. мерзость. В Библии, в 20 главе в Исаии сказано, все столы наполнены блевотиной. Как пес возвращается на свою блевотину и свинья в свою грязь, так и они. Почему? Они как были, так и остались псами и свиньями. Вот почему они возвращаются в грязь и блевотину. Они не рождены заново. Если они рождены заново, они новая тварь. Знаете, если взять старую ворону, вы могли бы ее покрасить точно как в оливковый цвет. Под голубя, в серый цвет. Под голубя, в белый, например. Да, но внутри она все равно ворона. Понимаете? Она такая же вонючая. Это все тот же стервятник, питается земной мертвечиной. Это так. Знаете что? Голубю даже не надо купаться. О, аллилуйя! В теле голубя, поскольку это голубь, через его перья проходит масло, которое постоянно поддерживает его в чистоте, потому что оно исходит изнутри. Почему? Конюк говорит, «У меня тоже. Я поливаю их святой водичкой, брат, и дело с концом». Нет, так не пойдет. Да оно же исходит изнутри наружу. Не снаружи внутрь. Это жить рождение. Слава Богу, я хожу на собрание так же, как и ты. Аллилуйя! Мое собрание ничуть хуже твоего. Аллилуйя! Ладно, конюк. Видите, но голубь смазывается маслом изнутри. У голубя есть определенная железа, которой нет ни у какой другой птицы. У голубя и у горлицы. И он смазывается маслом изнутри наружу. Он все время остается чистым. Ему не надо постоянно чиститься. Нечто внутри поддерживает его всегда чистым. О, сестра Уэй, аллилуйя! Нечто внутри, нечто поддерживает его в чистоте. Вы скажете, я знаю, на прошлой неделе я присоединился к общине. Мне так хотелось бы с тобой выпить. О, как эта сигара приятно пахнет! Или скажете, ах, сестра, я знаю, что я не модная. Теперь мне приходится отращивать волосы. Как это ужасно, правда? Ты знаешь, я раньше носила очень короткие платья, и все мне присвистывали. Знаешь, я же на прошлой неделе присоединилась к общине. Ты жалкая негодница. Никакая святая вода на свете не смогла бы тебя очистить. Но, брат, когда у тебя есть нечто внутри, оно просто постоянно все это смывает. Ты просто стоишь спокойно, и оно омывает. Овцам не надо говорить, ты должна вырабатывать шерсть. Вот в чем дело с сегодняшними пятидесятниками. Вот в чем дело со всем христианством. Они стараются что-нибудь выработать. Ведь от овцы не требуется вырабатывать шерсть. Она приносит ее автоматически. Вы приносите плоды Духа. Вы не говорите, слава Богу, я должен сделать то и другое, и у меня должны быть ощущения, мне нужно заплясать в духе, и тогда я его получу. Нет, 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 просто родиться заново. И тогда все произойдет само собой. Вам не надо говорить, ах, мне нужно всю ночь изучать, мне нужно делать то и другое, мне нужно присоединиться к этим, и мне нужно исполнять это вероучение. Нет, нет, просто умрите и все, понимаете? Родитесь заново, и это изойдет изнутри. И тогда это все уладит снаружи. Понимаете, кропить водичкой и мыть их. Точно как и свиньи сделать ягненка, ничего не получится. Но если это ягненок внутри, тогда это не будет свиньей. Понимаете, это грубые выражения, но я не образованный, просто приходится так говорить. Знаете, я размышлял, читал на днях из жизни Иоанна Крестителя, что он там говорил, как он их обзывал. «Вы змеиное отродье». Почему? Он вырос в пустыне. Понимаете, он знал, кто они были такие. Топни ногой, и они уползут в укрытие. Вы змеиное отродье. И также он говорил, секира у корня дерева лежит. Дерево, змеи, секиры. Он говорил о том, что знал. Именно так познаешь Бога. Потому что знаешь. Видишь свинью и ягненка. Мой этого поросенка и делай все, что угодно. Он как был свиньей, так и остался. Он должен переродиться, чтобы стать ягненком. Выбирают пути короче. Сегодня они выходят сюда вперед, расчувствуются тут, а завтра уже хотят проповедовать. Да, им хочется самого короткого пути на небеса. Аллилуйя. Мне нужно только склониться здесь и просто ни о чем вообще не думать и говорить «Аллилуйя, аллилуйя». На мне милость Ильи. Завтра пойду изгонять бесов. Аллилуйя, аллилуйя. Я его получил. Хвала Богу. Им хочется срезать путь на небеса. Кратчайшего пути нет. Нужно приходить путем Голгофы. Нужно приходить путем медного жертвенника. нужно приходить путем медного змея, нужно умереть. Ты на самом деле должен умереть. О, Боже, почему я не могу это высказать так, как надо? Ты умираешь в буквальном смысле, умираешь для самого себя. Ты умираешь для мирских вещей и рождаешься заново. Аминь. Ничего мирского. Мирские вещи мертвы. Этот путь никак не укоротишь. Понимаете? Им хочется быстренько прийти. Они не хотят расти. В Господе мы растем. Необходим рост и опыт. Людям сейчас на западном побережье говорят, «О, у нас бессмертное крещение. Мы крестим тебя в воде, и ты тут же превратишься в молодого парня или в девушку». Так точно. У них милость Илии. У них проявлены сыны Божьи. Так точно, брат мой. Бог проявляет сынов прямо сейчас. Сегодня вечером вы грешник, а завтра вы проявленные сыны Божьи. Чушь! Где вы в слове такое видели? Младенцы не рождаются взрослыми. Они рождаются младенцами и растут до взрослого возраста. Вот, послушайте, дайте-ка я немножко процитирую и прочитаю вам кое-что из послания к Ефесянам, 4 главы, может быть, 15 стих. Где-то примерно там оно должно находиться. Может быть, мы начнем с 12 стиха. «Чтобы сделать святых способными для исполнения служения в общине, для построения тела Христова, пока мы, наконец, все вместе не придем к единству веры и познания Сына Божия, к совершенной мужеской зрелости, к полной мере роста в полноте Христовой. Ибо мы не должны дольше оставаться несовершеннолетними, детьми, которые, как морские волны, бросаются туда и сюда, и гонимы повсюду всяким ветром учения и обманной игрой людей, занимающихся коварством и введением в заблуждение. Но намного более мы должны упражняться в истине во всех вещах, любовью врастать в Него, который есть глава Христос». Аминь. Как? «Во всем возрастали в Него». Возрастали в Того, Который есть глава Христос. Возрастали в Него. Помню, как я говорил первую проповедь. Я там встал, и я подумал, что у меня очень хорошо получилось. И все старушки сидели и немножко плакали, знаете, и говорили, «Ох, какой чудный паренек!» А пожилой пастор, доктор Дэвис, это был адвокат старой закалки, и он сказал мне, «Я хочу встретиться с тобой и поговорить». Я сказал, «Хорошо». И на следующий день я зашел к нему, и, знаете, у меня грудь была на выкат. Я спросил, «Ну как?» Я был доктор Дэвис. И он сказал, «Отвратительнее еще я не слышал». А я сказал, «Что?» Он сказал, «Ничего худшего я еще не слышал». Я сказал, «Брат Дэвис, ведь они все плакали». Он сказал, «Да, люди плачут и на похоронах, плачут при родах и так далее». Он сказал, «Дело в том, Билли, что ты ни разу ничего не процитировал из Божьего Слова. Ты рассказывал про чью-то мать, которая уже давно скончалась, или о чем-то таком, и все из-за этого расплакались». И он сказал, «Люди рождаются заново не от такого и не от этих земных ощущений. Люди рождаются от Слова». Видите? О, он сразу же меня поставил на место. Я рад, что он так сделал. Понимаете? Не прыгать, скакать и кричать — это не то. Именно Слово делает живым. Слово оживляет. Не переживание, а Слово. Он сказал, «Билли, я помню, как я вел свое первое судебное дело». Он сказал, «Я стучал по перилам. Я говорил то и другое, и говорил, посмотрите на эту бедную женщину. Посмотрите, как она выглядит. Ведь ее муж издевался над ней». И он сказал, «Я взял платок и немножко поплакал». Как это делали всегда и другие адвокаты. Он сказал, «Я думал, что я проявлю те же самые эмоции». И он сказал, «Судья, ваша честь, почему вы не даете ей развод? Она ведь говорит, что муж ее бил по ее спине, а от этого даже не было видно». А тот пожилой судья сидел и там и смотрел на это, и вскоре пожилой адвокат, сидевший на другой стороне, уже просто не выдержал. Он сказал, «Судья, ваша честь, сколько еще ваш суд будет терпеть этот вздор?» Просто много шума, и все. Именно так поступают очень многие люди. Слишком много шума. А подтвердить нечем, маловато слова. Подрастите! О, вчера вечером он плясал в духе, брат Бранхам. С ним все в порядке. Нет, нет, на мой взгляд, это не значит, что с ним все в порядке. Нужно вырасти, быть доказанным, испытанным, возрастать до него, быть закаленным. Я недавно читал из одной истории. Я не слишком много отнимаю времени? Нет? Я читал из церковной истории. По-моему, это была сестра Арнольд. Там в конце на днях подтвердила словом «Аминь». На какое-то мое высказывание о церковной истории, она ее тоже читала. Я видел, как во времена святого Мартина однажды вечером в монастыре был один парень, который сказал, «Господь сделал меня древним пророком из Ветхого Завета. Не могу сейчас вспомнить его имени, но он воспитывался под влиянием Мартина». И это все звучало так подозрительно. И он сказал, «Я буду пророчествовать. Сегодня вечером сойдет Бог и даст мне белое одеяние. И тогда вы узнаете, что я один из пророков Ветхого Завета». И так в тот вечер, в 12 часов, это на самом деле произошло. Были слышны голоса, движения людей, и парень получил одеяние. Говорят, что у него одеяние было таким белым, что ослепляло. Он вышел и сказал, «Ну что, я вам говорил жить». Теперь вы все будете получать от меня указания, я ветхозаветный пророк. Но пожилой епископ на это вовсе не клюнул. Это просто было не по слову. Пророков не ставят, они предопределены. Да, и пророк вообще бы себя так не вел. Ведь уже плоды доказывают об этом, что он вообще даже не пророк. Понимаете? И он сказал, мы проведем оставшую ночь в посте и в молитве, и в пении гимнов. И примерно прошел один день, а потом пожилой епископ в молитве сказал, «Господь, что с этим парнем?» И у него ведь такое было одеяние, выглядело так сверхъестественно, необычно, такого я еще никогда не видел. В конце концов, они знали одного человека, который был пророком, это был Мартин. Потом они сказали, «Хорошо, теперь ты сделаешь одно дело, чтобы доказать нам». По Писанию ты не прав. Как насчет того, чтобы сходить к Мартину и сказать ему то, что ты сказал нам? О, он сказал, мне запрещено представать перед Мартином. Перед ним я не хочу представать. Видите? У кого настоящее золото, тот не боится испытательной машины. Верно, у кого истина. Вот почему я бросаю вызов. Пусть любой придет и покажет мне, когда это крещение в имя Иисуса Христа было неправильным. Покажите мне хоть одно рождение, где вам при этом не нужно было бы умереть. А если вас еще этот мир, то вы еще от этого мира. Покажите мне все это. Поставьте все это под проверку. Понимаете? Итак, они сказали, «Нет, ты пойдешь». И группка братьев взяла его под руки, и вдруг его одеяние исчезло. Видите? О, разве сегодняшние пятидесятники не приняли бы это за чистую монету? О, это казалось настоящим. Но это не было согласно слову. Мартин сказал, что однажды ему явился сатана в большой золотой короне. В ней даже находились 4 ряда звезд. Она вся сверкала и была такая красивая. И он был таким здоровым, и все так блестело. И он был в длинном красивом одеянии, а обувь на ногах была золотая. Явился и сказал, «Мартин, ты узнаешь меня?» Так вот, для людей, которые не видят видения, вы, может быть, это не поймете. Как к вам могут подойти разные духи, и какие они обольстительные? И в Библии сказано, что они обольстили бы самих избранных, если бы это было возможно. Понимаете, избранных, то есть предопределенных, это те, которые родились на это дело. Итак, он пришел к этому избранному, он сказал, «Мартин, ты узнаешь меня?» «Я Христос». Он сказал, «Ты узнаешь меня?» А Мартин медлил. Это показалось ему странным. Он подождал минутку, а тут еще раз спросил и сказал ему, «Разве ты не узнаешь меня?» «Я же Христос. Ты меня узнаешь?» И примерно раза три он ему так говорил. И Мартин потом сказал, «Сатана, знаю я тебя». «Мой Господь еще не коронован, но Его святые коронуют». Об этом написано в Слове. Именно так у римской церкви появилась только догма. Вышли злые духи, которые противились Слову, и им нужно было отречься от Слова, чтобы принять свою догму и отклониться от Библии. Придерживайтесь Слова. Сегодня это спасительный трост. Восстанут духи, которые обольстят практически всех. В Библии так об этом написано. Как и они, и Амврий противились Моисею, так и эти люди с развращенным умом по отношению к истине совершают чудеса и творят всевозможные знамения. Но не отходите от этого слова. Слово Господне приходило к пророку. И мы верим в пророков. Заметьте. Да, он сказал, «Я знаю тебя, сатана. Мой Господь — это не такой большой человек. Мой Господь ушел в потрепанной старой одежде, со шрамами от гвоздей на руках, без короны, и кровь у него была на волосах. А когда он вернется, он придет в таком же виде, потому что в Библии сказано, что он вернется таким же образом, как он ушел». И тот сразу исчез из виду. О, вот это да! Но посмотрите, как он приходит и все так приукрашивает. И люди говорят, о, они же заговорили на языках. Это ведь такие хорошие люди. Лучше ты еще не видел. Ни в коем случае не верьте в это. Глядите в оба. Я надеюсь, что это слово вам не наскучивает. Рожденные христиане возрастают в облик Христа в своей жизни. Они рождены заново. И их жизнь начинает формироваться, как младенец. Он формируется и начинает расти, а потом не успеешь оглянуться, как они уже в полном облике. Аминь. Вот так-то. Изо дня в день, из года в год, они остаются непоколебимыми. Они остаются такими жить. Теперь вспомните слово «если вы пребудете во мне». Люди говорят «я родился заново, аллилуйя, я присоединился к ним, я присоединился к таким-то». Не знаю, в прошлом году я верил в имя Иисуса, а теперь я оттуда ушел. Я верю так и так. Я раньше верил, что надо быть святым, а теперь не знаю. Колеблется от всякого ветроучения, видите? То-то и оно. Надо родиться от Духа и расти в облик Христов. Ты понимаешь, брат Даух? Расти в облик Христа. Ваша жизнь докажет это. Например, если вы родились пророком, вы им и останетесь. Если вы родились христианином, вы им и останетесь. Если вы пребудете во мне, и мои слова пребудут в вас, вот это взращивает вас до облика Христа. Не какой-то молодой адвокат, который бьется, кричит, плачет, говорит вам одно, другое, и выражает какие-то бурные эмоции, но тот, кто возрос в облик Христа, с годами стал закаленным и проверенным, который стоит у руля. Ничего другое. Стоим мы на скале Христа. В других основах лишь песок. Пусть деноминации и вероучения, измы появляются и исчезают. Я говорю, Господь, дай мне оставаться смиренным. Ни на шаг не отходить от слова и двигаться дальше по течению. Оно доведет нас до берега, полный облик. Теперь посмотрите. Если мы видим, как здесь получается, и после смерти мы ничего изменить не сможем. Вы только посмотрите на тех людей, которые приходят, испытывают всякие ощущения и прочее, а потом побежали, а завтра они уже другие. Вы такое видели? Их сотни, понимаете? И вы видите, что происходит? А что, если бы эти люди умерли в таком состоянии? Ведь смерть ничего не меняет. Итак, о, христиане! В завершении позвольте мне сказать, давайте обратимся к Нему и Его Слову со всей искренностью. Придите в смирении, как христиане, и родитесь заново от этого Духа. А когда вы рождены заново, то плоды, которые вы приносите, подтверждают, что вы христиане. Вы это поняли, сестра Пекинпо? Вы христиане по плодам, которые вы приносите. По плодам их узнаете их. Это и есть подтверждение. Может быть, вы не знаете азбуку, однако вы можете быть леди, христианкой. Может, этот мир вас ненавидит. Если это так, потому что вы что-то натворили, то так оно и должно быть. Но если вас ненавидят из-за него, то другое дело. Может быть, вы не теолог, но посмотрите на того человека, который родился слепым. Иисус исцелил его. Он был таким от самого рождения. У него даже не было глазных яблок. А Иисус сделал его здоровым, исцелил его. И когда этот человек пришел посмотреть, и фарисеи его спросили, сказав, «Кто это был?» Они ведь не могли это отрицать, потому что что-то произошло. Так вот, этот человек не был теологом. Он не мог бы спросить, как спросили бы проповедники, о незначительных формальностях. Он не мог все это им объяснить. Он, может быть, не знал завета. Он не знал, как должен был родиться Мессия. Он ведь не был теологом. Но что он сделал? Они сказали: «Воздай славу Богу, мы теологи, мы знаем, что он грешник». Так вот, этот человек не мог отрицать их слов. Но вот что он сказал. Другими словами, если он грешник и совершает такое, тогда в чем с вами дело, ребята? Ага. В чем с вами дело? Видите? Он сказал: грешник он или нет, я не знаю. Я не могу сказать. Но одно я точно знаю, что раньше я был слеп, а теперь вижу. Что он делал? Он был подтвержден. Это так. Он получил подтверждение. Нечто с ним произошло. Его существо изменилось. Была тьма. Теперь свет. Был слеп. Теперь видит. И человек, рожденный от Духа Божьего, который раньше имел вид благочестия, отрицал Слово Его и силу Его, и говорил: «Дни чудес прошли». Когда он родился заново, может быть, он не ученый, возможно, он не может этого объяснить, но он будет верить каждому слову. Если мои чернокожие братья и сестры здесь простят меня за такие слова, один хороший пожилой чернокожий брат на юге, о нем рассказывали такую историю. Говорят, что он носил с собой Библию, а сам даже своего имени не умел прочитать. И его однажды спросили: «Моисей, чего ты таскаешь эту Библию?» Он сказал: «Это Слово Божье». Его спросили: «Ты веришь в нее?» Он сказал: «Ну а как же, конечно, я верю в нее, я верю от корочки до корочки, и я даже верю в корочку, потому что на ней написано Святое Писание». И его спросили: «А откуда ты знаешь, что это Святое Писание?» Он сказал: «Я просто верю в это». И с этим все. А ему больше ничего и не нужно было. Он просто верил в нее. И его спросили: «Моисей, ты бы сделал все, что говорит Библия?» Он сказал: «Да, если Библия что-то говорит, то я это сделаю». Видите? Ему сказали: «Хорошо, Моисей, что если бы Господь сказал бы тебе прыгнуть сквозь эту каменную ограду? Как бы ты прыгнул сквозь каменную ограду?» Он сказал: «Разве в Библии говорится, чтобы Моисей прыгал сквозь эту каменную ограду?» И ему сказали: «Ну что, если бы Бог проговорил тебе и велел тебе прыгнуть сквозь каменную ограду?» Он сказал: «Если бы Бог это сказал, тогда бы я это сделал». И его спросили: «А как бы ты пролетел сквозь ограду, если в ней нет отверстия?» А он сказал: «Если бы это был Бог, то он проделал бы в ней отверстие». А ведь так и есть, точно! Наберитесь же смелости взять Слово Божье и стоять на нем, и утверждать, что это правда. Вот здесь есть одна бедная, взволнованная женщина. Она думает, что умрет. Ты не умрешь! Ты спросишь: «Брат Бранхам, как мне это сделать?» Просто возьми и встань хоть один раз на Его Слово. Понимаешь? Встань на Его Слово. И тогда увидишь, что произойдет. Скажи дьяволу, что он лжец. У тебя была менопауза столько лет. Тебе примерно 57 лет. Уходи от этого подальше, это дьявол. Прими Божье Слово и скажи: «Его ранами я исцелилась». И тогда увидишь, что произойдет. Тогда ты перестанешь думать, что у тебя сердечный приступ. Нету у тебя никакого сердечного приступа и всей этой ерунды. Это ложь. У тебя этого нету, просто верь Божьему Слову. Когда вы заново рождены, тогда Бог подтвердит вас. Таким образом, Бог подтверждает всю свою природу. Как? По их плодам. Именно так Он подтверждает свое служение, верно? Все Его рабы подтверждаются таким же образом, как Он и подтверждает свою природу. Откуда мы узнаем, что это персиковое дерево? Потому что на нем растут персики. Откуда мы знаем, что это яблоня? Потому что на ней растут яблоки. Откуда вы знаете, что это христианин? У него растут признаки христианина. Из него исходит жизнь христианина. Откуда вы знаете, что он учитель? Из него исходит слово. Откуда вы знаете, что он пророк? Через него приходит слово, свидетельствует, подтверждение. Это само себя доказывает. Как это получается? Когда оно умирает и становится одним целым, когда мы умираем и становимся новой тварью во Христе Иисусе, это приходит с призванием, и мы остаемся с тем же призванием. Плоды Духа сопровождают нас, если мы Его рабы. Когда мы рождены заново, нас сопровождают плоды жизни Христа. Это так. Откуда вы знаете, что это персиковое дерево? Потому что на нем есть персики. Откуда вы знаете, что он христианин? Он ведет себя как христианин, он ходит как христианин, он говорит как христианин, он живет как христианин, выше греха, победоносный. Что он делает? Разве он говорит, сколько всего я сделал? Христос такого не делал. Он воздавал всю славу Отцу. Вот как можно это узнать. По плодам их узнаете их. Истинно, истинно, говорю вам, если человек не родится заново, он не сможет даже понять Царство Божье. Так что это не моя новогодняя проповедь в 12:30 или без 20:00. Но совет вам, христианам, любящим Бога, когда вы подойдете к Божьему медному жертвеннику суда и захотите родиться заново, просто возложите на него самого себя. Даже не думайте оттуда подниматься. Вы умрете. Это будет ваш конец. Вот и все. Если вы этого не сделаете, если вы чувствуете, что не можете это сделать, то не пытайтесь, потому что ничего не получится. У меня есть еще несколько страниц, и я все равно же должен подойти к концу. Так что возложите себя на Божий медный жертвенник, Божьего суда, и станьте для этого мира настолько же мертвыми, каким был и Христос. Понимаете? Станьте точно такими же мертвыми, как осужденный змей в Эдемском саду, уже представленный в виде медного змея. В нем вообще нет никакой жизни. Он был полностью безжизненный. Христос был безжизненным. Его сняли с креста и похоронили в могиле. Он был мертв, а затем Он воскрес для нашего оправдания, и мы умираем с нашим агнцем на жертвеннике, а затем мы воскресаем. Откуда мы это знаем? Потому что Его жизнь, воскресившая Его из этого мертвого состояния, та же самая жизнь воскрешает, и та же самая жизнь воскрешает нас из нашего мертвого состояния и делает нас новой тварью во Христе Иисусе. А затем Святым Духом мы запечатываемся в Царстве Божье до дня нашего искупления. Истинно, истинно, я говорю вам, если человек не родится заново, он не сможет понять Царствие Божье. Не пытайтесь этого понять. У вас этого никогда не получится. Иисус сказал, что вы не сможете этого сделать. Просто примите это на основании Его слова. Не надо сейчас идти слепою и говорить, «О, Господи, дай мне что-нибудь ощутить». Нет, просто скажите, «Господь, умертви меня». «Вынь из меня этот мир! Я по-прежнему люблю дела этого мира!» Я не имею в виду это творение, как солнечные закаты и красоту и тому подобное. Не об этом я говорю. Я имею в виду похоть, мерзость, мировой порядок, все эти мирские вещи. Они просто умирают, просто автоматически умирают. И у них больше нет никакой власти над вами. Они становятся для вас такими грязными, зловонными. Просто не понимаю, как люди могут так жить? Вы вопиете. Чем больше вы это видите, тем хуже вам становится. Вы больше не можете идти с этим на компромиссы. Компромиссу нет места. Нет, вы никак не сможете вовлечь себя во что-то, если это мирское. Вы просто умерли для таких вещей, и вы не можете в этом иметь участие. Вы умерли. Да, и как вы, уже умерев для этого мира, можете потом снова участвовать в его делах? Умрите для этих мирских вещей. Да благословит вас Господь. Будьте заново рожденными христианами. Родитесь заново. Тогда вам не надо будет говорить, «Мне труднее всего отращивать волосы». Вам, женщинам. А вам, мужчинам, тогда не надо будет говорить, «Мне труднее всего избавиться от вспыльчивости». Уж я жене все выскажу. Я ее как возьму, да как тряхану и скажу, «Я знаю, что я христианин, и я не должен так делать, но ты заткнись и сядь на место». Нет-нет, не делайте этого, понимаете? Вы жить хотите ее обнять и сказать, «Дорогая, это не подобает христианке». Вот каким вы хотите быть. А когда человек ударит вас по щеке, то не надо его резать карманным ножом. Понимаете, если человек ударит тебя по щеке, то скажите, «Брат, по какой причине ты сделал это?» Вот так. Вот это христианство. И когда кто-нибудь говорит о вас что-нибудь плохое, вместо того, чтобы поднимать шум, отойдите куда-нибудь тихонько и скажите: «Небесный Отец, это смертный человек. Я молю, чтобы ты забрал от него этот дух. Не позволь ему это делать. Молю, чтобы ты спас его жизнь». Не говорите: «Господи, я знаю, что я не должен так говорить». Может, устами вы этого не говорите, но подразумеваете это в сердце, понимаете? А главное, ваше сердце. Когда вы рождены заново от Духа Божьего, вы на самом деле любите всех. Вы не любите их действия и тому подобное. Вы не хотите в этом участвовать. Держитесь от мирских вещей подальше и держите себя в чистоте. А единственное, как нужно это делать, это исходит изнутри наружу. Как голубь ухаживает за перьями. Вам не надо говорить: «Так, сегодня я должен все это смыть, навести порядок». Нет, внутри него есть масло, потому что это голубь. Оно просто поддерживает его в чистоте. Сделайте и вы так. Примите его таким образом. В этом я хочу убедить вас. Накануне этого Нового года, это моя убедительная просьба к этой небольшой скине. Как я вас люблю! Как я люблю эту группу людей! Как бы мне хотелось когда-нибудь прийти, пройтись по этому помещению и просто посмотреть. Вы знаете, что мне всегда хотелось видеть — общину, исполненную Духом, так, что грех даже близко не сможет подойти к ней. Как только один человек что-то не так сделает, Дух сразу же разоблачает это. И тогда бы этот человек побоялся присоединиться к христианам, прежде чем бы он это не исповедовал и не привел бы в порядок, так как он сразу был бы разоблачен на собрании. Вы понимаете это? Как это было бы чудесно? И если бы пришел какой-нибудь нечистый и сел бы посреди нас, и Святой Дух сразу же бы говорил таким образом, что открывал бы тайны его сердца и так далее. Так вот, если это подействует на одного, то это подействует и на другого. Понимаете? И все находятся в молитве, и все как одно целое, как один человек. Мы ведь все члены этого одного тела. Все рождены заново от Духа Божьего, исполнены тем же Духом, крещены в то же тело. Как это было бы чудесно, правда? А у нас это может быть, Бог обещал это нам. Но, во-первых, смерть, погребение, воскресение с Ним. Давайте сейчас склоним наши головы для молитвы. Здесь также лежат платочки. Святой Бог, мы осознаем, Господь, насколько свято стоять на этом месте. Мы осознаем, что мы в Доме Божьем. Мы общаемся с телом Христа, а оно и есть Дом Божий. Члены тела собраны вместе. Один приезжает из одного места, а другой из другого, собираются вместе. И сегодня этот урок воскресной школы был долгим и затяжным. Но, Отец, я верю, что это предназначено Тобой, что так и должно быть, чтобы мы могли понять, что означает рождение и воскресение, что означает родиться заново. Мы должны, самое главное, ставить на первое место. Мы должны умереть для того, чтобы родиться заново. Ты никогда не изменишь своих законов. Закон природы до сих пор все предусматривает. Закон природы гласит, что любое семя должно сначала умереть для того, чтобы переродиться. И мы осознаем, что мы тоже должны умереть для того, чтобы родиться заново. И очень многие, Господь, сегодня, я молю, чтобы Ты простил нас. Очень многие полагались на свои какие-то прошлые переживания, по которым они утверждают, что они рождены заново. Но плоды их жизни показывают, что они выросли не на том дереве. По этой причине, Отец, я сегодня утром просил, чтобы если брат Невил попросит меня сказать проповедь, чтобы можно было провести просто урок воскресной школы. И поэтому, Отец, я сделал это с любовью и от всего сердца, чтобы люди знали, чтобы они не полагались на свои прошлые малые переживания, но всецело опирались на свою ежедневную жизнь, как они живут тогда, когда они находятся в собрании, и как они живут, когда снаружи начинается сильное напряжение. Бегут ли они ко Христу за помощью, когда возникают проблемы, или они ходят в своем духе и со своими мыслями, когда их раздражают, огрызаются ли они в ответ? Вот в чем заключается вопрос, Отец. И когда мы видим, что никому из нас невозможно спасти другого, что Бог проделал уже проходящий путь, принес самодостаточную жертву, и только таким путем мы можем прийти, не по образу какой-то общины, какому-то вероучению, какой-то деноминации, какому-то ощущению, но путем Христа, как первый человек, умер праведник, он умер на жертвеннике со своим агнцем. И до сего самого часа все остальные праведники должны умирать на медном жертвеннике Божьем со своим агнцем, Христом Иисусом. Тогда мы умираем вместе с Ним и снова воскресаем в новой жизни. Даруй это, Господь, чтобы здесь ни одно сердце не упустило этого. Дай нам сегодня обдумать это, Господь, когда мы снова соберемся сегодня после обеда в 7:30 вечера и начнем здесь серию собраний с проповедями. Я молю, чтобы Ты сегодня вечером благословил здесь каждого.